Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Потеплеют ли российско-грузинские отношения? СПС зарегистрировала свой список в Петербурге. Какие шансы у этой партии на местных выборах? Новый претендент на пост киргизского премьера. Эти и другие темы наши постоянные рубрики в этом части нашей программы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Государственный министр Грузии по вопросам урегулирования конфликтов Мераб Антадзе сегодня в Москве проводит консультации с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным и послом по особым поручениям Министерства иностранных дел России Юрием Поповым. В ходе консультаций, как сообщили представители российского внешнеполитического ведомства, обсуждаются урегулирование грузино-осетинского и грузино абхазского конфликта, а также, судя по всему, и ситуация собственно в двусторонних отношениях между Москвой и Тбилиси. А накануне грузинские правоохранительные органы сообщили об осуждении российского гражданина, который пытался, по данным Тбилиси, продать на территории Грузии высокообогащенный уран. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Визит государственного министра Грузии по вопросам урегулирования конфликтов Мераба Антадзе в Москву связан с чисто политическими вопросами. Но, судя по заявлению официального Тбилиси, к таковым проблемам грузинская сторона намерена отнести и инцидент с задержанием и последующим осуждением жителя Северной Осетии Олега Хинчагова, пытавшего сбыть на территории Грузии высокообогащенный уран. Министерство иностранных дел Грузии обратило внимание международного сообщества на проблему безопасности абхазского и южно-осетинского участков государственной границы с целью исключить контрабанду оружия массового поражения. В Москве вся эта история явно не по душе. Об этом говорят настороженные комментарии на лентах информационных агентств анонимных представителей российского правительства. Государственный министр Грузии по вопросам урегулирования конфликтов Мераб Антадзе накануне поездки в Москву сообщил, что Тбилиси работает над новым планом урегулирования, предусматривающим прямой диалог с представителями властей Абхазии и Южной Осетии, рассказывает наш корреспондент Грузии Георгий Кабаладзе.
Государственный министр по урегулированию конфликтов Мераб Антадзе считается одним из самых опытных и квалифицированных грузинских дипломатов. Поэтому на его миссию в Москве, в ходе которой стороны попытаются реанимировать переговорный процесс, в Грузии возлагают особые надежды. По сообщению источников в аппарате государственного министра, Мераб Антадзе планирует провести встречи и переговоры не только с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным, но и с неназванными представителями Совета Безопасности. Впрочем, переговоры наверняка будут очень сложными. Дело не только в том, что в Сухумицкой Навалии в Москве с тревогой восприняли последнее заявление президента Саакашвили в городе Сырнары о возможности восстановления территориальной целостности Грузии уже в 2007 году или в обвинениях в контрабанде высокообогащенного урана через территории непризнанных республик. Главная проблема все-таки состоит в стремлении грузинских властей, и эту позицию неоднократно озвучивал Мераб Антадзе, изменить формат переговорного процесса путем включения в состав соответствующих комиссий представителей альтернативного президента Южной Осетии Дмитрия Санакоева и правительства Абхазии в изгнании, находящегося в Кодорском ущелье Абхазии. Власти непризнанных республик категорически отказываются от переговоров с участием прогрузинских деятелей бывших автономий.
Рассказывал наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе. Российско-грузинские отношения находятся в прямой зависимости от абхазского и южно-осетинского факторов. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил редактор тбилисской газеты «24 часа» Паата Вишапидзе.
Как только эти вопросы не то что решатся, а просто вот с мертвой точки, с замороженного положения, как только они двинутся, сразу начнутся нормальные и даже добрые отношения между Грузией и Россией. Часто в Москве говорят, что ключ к решению этих конфликтов находится в Сухуми, в Тбилиси, в Хинвали, в Тбилиси. Нет, я так не считаю, и большинство представителей общественности Грузии так не считают. Большинство считает, что ключ как раз находится в Москве. От доброй воли Москвы зависит, насколько удачно и насколько успешно двинется вот этот острейший вопрос мертвой точки. Пока статус-кво.
Несмотря на возвращение российского посла в Грузию, делать вывод о существенном потеплении между двумя странами преждевременно, утверждает заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Он также считает, что вопрос о судьбе Абхазии и Южной Осетии лежит в основе российско-грузинских проблем.
Безусловно, эти две проблемы, Южная Осетия и Абхазия, остаются двумя главными вопросами политического меню российско-грузинских отношений. Именно эти два вопроса не позволяют сегодня нам говорить о том, что какое-то потепление в ближайшее время возможно. 24 января прошло заседание Совбеза ООН, где позиции Грузии и России на Абхазию, на перспективы грузино-абхазского урегулирования разошлись. 24-25 января планировалось первое в этом году заседание смешанной контрольной комиссии по грузино-осетинскому регулированию в Ереване. Грузинская сторона не захотела участвовать в этом заседании, и, в общем-то, в последнее время грузинская сторона постоянно апеллирует к так называемому альтернативному кабинету Южной Осетии с тем, чтобы этот кабинет участвовал как СКК, чтобы был изменен формат урегулирования. Потом можно вспомнить и урановый скандал, который тоже, в общем, говорит о том, что денормализация окончательно еще очень далеко. Мне кажется, что возвращение посла Вячеслава Коваленко в Тбилиси – это, конечно, важный шаг в некой нормализации двусторонних отношений, я бы сказал, к переходу от языка санкций к дипломатическому дискурсу, но пока делать вывод о всеобъемлющей нормализации рано и преждевременно.
Говорил заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Заявление президента Михаила Саакашвили о возможности восстановления территориальной целостности Грузии уже в нынешнем году редактор тбилисской газеты «24 часа» Паата Вишапидзе считает поспешным.
Что касается заявления Саакашвили, такие сроки, ну, я не знаю, это, наверное, в пылу ораторства, что ли, появляется. Сейчас выдвигать какие-либо сроки восстановления территориальной целостности Грузии, я думаю, еще не серьезно. Что касается потепление, я не знаю, посмотрим. Во всяком случае, оборванные такие всяческие связи, считая там транспортного сообщения, они сейчас начинают останавливаться между Грузией и Россией. Я рассматриваю поездку Антазы тоже вот в этом же ряду, что вот за основу начинается процесс урегулирования конфликтов. Если вы помните, до, скажем так, пика кризиса между Москвой и Тбилиси, на Антадзе очень часто ездил, чуть ли не каждую неделю ездил в Москву, и он там встречался с высокопоставленными чиновниками иностранных дел России. Речь тогда шла о мирных инициативах президента Саакашвили, и потом уже к этому подключились мирные инициативы и Кокойти, и некоторые свои предложения выдвинул Багабши. Вот шла работа над этими с документами. Потом это все прервалось. Я думаю, что сейчас это все возобновляется. А что касается потепления, будет ли оно, ну, это покажет время. Пока еще долго-долго надо идти, чтобы политическая ситуация между Россией и Грузией стала теплой.
Убежден редактор тбилисской газеты «24 часа» Паата Вишапидзе. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд во Владивостоке вынес приговоры по двум из четырех уголовных дел, возбужденных по фактам дедовщины в полку морской пехоты в поселке Славянка. Прокуратура Москвы расследует обстоятельства взрыва в общежитии МГУ на Воробьевых горах. Новым президентом УЕФА стал легендарный французский футболист Мишель Платини. Районный суд Владивостока выдал санкции на арест третьего подозреваемого в убийстве хабаровского журналиста Константина Боровко. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из главных тем – к 70-летию известного российского художника Виктора Пивоварова. Это и другие темы «Поверх барьеров», ведущий и автор Игорь Померанцев. 9 вечера по Москве, после новостей не пропустите. И еще одна новость, политическая новость, касающаяся стран СНГ. Президент Киргизии Курманбек Бакиев выдвинул кандидатуру Азима Исабекова, который исполняет обязанности министра сельского хозяйства на пост премьер-министра страны. Ранее киргизские депутаты дважды отвергли кандидатуру бывшего премьера Феликса Кулова. Напомню, Кулов ушел в отставку в конце прошлого года из-за политического кризиса. Рассказывает наш корреспондент Султан Каназаров.
После того, как парламент два раза отказал в поддержке Феликсу Кулову, президент созвал глав парламентских фракций для коллегиального определения фигуры будущего премьера. Несмотря на то, что по нормам переходного этапа к новой конституции, президент вносит на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра, учитывая настрой депутатов, президент Бакиев неожиданно предложил парламентариям участвовать в выборе кандидата на пост премьера.
Есть два варианта. Один вариант. Вы можете, посоветовавшись между собой, значит, внести мне не менее 5 кандидатов. И второй вариант, если вы скажете, мы согласны, уважаемый президент, внесите одну кандидатуру, и мы ее поддержим. Чтобы вот эти вот, значит, туда-сюда бесконечные у нас, как говорится, не затягивали этот вопрос. Вот два варианта. Поэтому давайте сейчас, сегодня здесь мы с вами их обсудим и поставим, как говорится, на этом точку.
Заявил президент Курманбек Бакиев. Однако депутаты отказались выдвинуть кандидатуру премьера для того, чтобы президент обратно внес им его на рассмотрение. Главы парламентских фракций лишь выразили пожелание, чтобы фигура будущего премьера была бы менее политизированной. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Нурлан Шакиев. Депутаты выразили желание, чтобы кандидат в премьер-министры был молодой, не вовлеченный в политические игры, понимающий проблемы экономики и был производственником. После этого президент, подумав, там же назвал кандидатуру. Это исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Азим Исабеков. Заявил пресс-секретарь президента Нурлан Шакиев. Также, по словам пресс-секретаря Курманбека Бакиева, большинство участвовавших на встрече глав депутатских фракций выразили одобрение данной кандидатуры и дали предварительное согласие утвердить, как только кандидатура Азима Исабекова будет внесена в парламент официально. Азиму Исабекову 47 лет. Он уроженец Центральной Чуйской области. По образованию экономист. Возможный будущий премьер-министр в разное время занимал высокие руководящие посты и почти все время работал в команде Курманбека Бакиева. Учитывая региональное отделение кыргызской политической элиты на север и юг, северный премьер при южном президенте или наоборот, это пока наиболее оптимальная схема, которой придерживались почти все время в постсоветской истории Кыргызстана. Напомним, что кризисная ситуация с формированием правительства началась, когда правительство Феликса Кулова ушло в отставку 19 декабря прошлого года, и парламент не мог сформировать кабинет министров. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская политическая тема. Союз правых сил в Петербурге, пока не проявивший себя в местной политике, зарегистрировал в избиркоме свой список, внеся залог. Насколько вероятны шансы у этой партии пройти в законодательное собрание Петербурга? Об этом наш петербургский корреспондент Виктор Лизунков побеседовал в эфире «Свободы» с корреспондентом отдела политики газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге Михаилом Шевчуком и с заместителем главного редактора еженедельной дело Дмитрием Травиным.
Михаил, я хочу начать с вопроса нашей слушательницы. Откуда на выборах законодательного собрания Петербурга деньги у Союза правых сил? Им что, 90 миллионов рублей залога дал Анатолий Чубайс, повысив тарифы на электроэнергию?
Вы знаете, вопрос участия СПС в петербургских выборах действительно вызывал большие сомнения. Еще буквально за пару месяцев до начала предвыборной кампании все сомневались в том, что СПС вообще будет участвовать в этих выборах. И то, что они будут носить залог, действительно стало для всех неожиданностью. Ну, вы будете смеяться, но деньги действительно, насколько я понимаю, дал Чубайс. За счет повышения тарифов или нет, неизвестно. Но, насколько я понимаю, действительно, отцы-основатели СПС помогли финансово своей партии в Петербурге, потому что это, пожалуй, единственный регион, где они, скажем так, один из двух регионов, где они вообще могут пройти. И для них это очень важно, естественно.
Скажите, а СПС постоянно называют креатурой Смольного, потому что Белых, когда бывал здесь в Петербурге, он непосредственно вел переговоры с Валентином Матвиенко, насколько известно. А вот теперь называют креатурой Смольного и патриотов России, которую мне представляет Юрий Савельев, депутат Государственной Думы в Петербурге. Как вы считаете, на чем основаны эти все данные?
Предположения такие основаны исключительно, собственно, на факте общения партийных лидеров с руководителями Кремля и Смольного. Могу, в принципе, напомнить, что Зюганов тут встречался с Матвиенко неоднократно, и с Путиным он встречается, будучи в Москве в качестве главы фракции. Их обвиняют в том, что они креатуры власти по той причине, что они не переходят по-настоящему радикальную оппозицию. Они занимают достаточно умеренные позиции и СПС, и даже, в принципе, КПРФ, которая более оппозиционна, но все-таки не настолько оппозиционна в Петербурге, как, например, «Яблоко» или, скажем, там, «НБП». Ну, известно, что «Патриоты России» на этой подобранной кампании выступают во многом в связке с «Единой Россией», да, если верить источникам в предвыборном штабе, к примеру, патриотов, то «Единую Россию» им критиковать запрещено практически. Вот, то есть можно критиковать «Справедливую Россию» и КПРФ. Из этого просто наблюдатели делают такие выводы.
Дмитрий Таин, пожалуйста.
А у нас вообще очень интересная ситуация с политическими партиями. «Справедливая Россия» была создана для того, чтобы оттяпать голоса у «Единой России». «Патриоты России» будут оттяпывать у «Справедливой России». «СПС» у «Яблоко», «Яблоко» у «СПС» и так далее. То есть у нас вместо нормальной политики, где различные партии представляют интересы избирателей и высказывают различные идеи, существует вот такая вот коммунальная склока, где просто все борются, оттяпывают друг у друга голоса, создавая какие-то подставные или полуподставные партии. Что касается Союза правых сил, то, мне кажется, основная проблема этой партии состоит даже не в том, откуда они взяли деньги. Понятно, что у «Справедливой России», хоть она и позиционирует себя как народная партия, денег гораздо больше, чем у так называемых представителей олигархов. Проблема Союза правых сил то, что партия фактически не существует. Она находится в глубочайшем кризисе, и, насколько я понимаю, пока из этого кризиса выйти не может. И нынешние выборы могут показать, либо эта партия каким-то образом восстановится и найдет свое место на политической сцене, либо она действительно останется в память петербуржцев как вот такой вот провокатор, который был выставлен для того, чтобы подорвать позиции «Яблока».
С заместителем главного редактора еженедельника «Дело» Дмитрием Травиным и корреспондентом газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге Михаилом Шевчуком беседовал мой коллега Виктор Лизунков. А мы продолжим тему регистрации российских партий для участия в выборах в местные органы власти на примере Дагестана через 15 минут. Оставайтесь с нами. Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Некоторые тайны Белого дома начинают приоткрываться на судебном процессе над Скутером Либи, бывшим ближайшим помощником вице-президента Чейни. Либи – единственный обвиняемый по делу о разглашении имени секретного агента ЦРУ Валери Плейм, рассказывает Алан Давыдов.
Скутера Либи обвиняют не в раскрытии имени агента ЦРУ Валери Плейм, а в том, что он лгал следователям, искавшим того, кто раскрыл прессе род занятий жены дипломата, публично не согласившегося с американским вторжением в Ирак в 2003 году. Кэти Мартин, бывший руководитель пресс-бюро вице-президента Дика Чейни, в минувший четверг стала первым свидетелем из числа действующих сотрудников Белого дома, который выступил с показаниями в федеральном суде в Вашингтоне. По словам Мартин, в июле 2003 года она испытала сильное смущение, когда ее босс Ричард Чейни вручил ей своего рода памятку для работы с журналистами. Белый дом тогда обвиняли в том, что предлог для начала иракской кампании был надуман. В этом документе был составлен лично Чейни набор контраргументов. Эти контраргументы, как сказала свидетельница, базировались на данных из засекреченного доклада национальной разведки, содержавшего утверждение о попытках Саддама закупить уран в Нигере. Показания Кэти Мартин свидетельствуют не в пользу Скутера Либи. Отвечая на вопросы федерального прокурора, Мартин сказала, что как Чейни, так и Либи живо интересовались Валери Плейм и ее мужем Джозефом Уилсоном, который по заданию ЦРУ проверял, но не смог подтвердить предположение о попытках режима Саддама Хусейна закупить уран в Нигере. А это был один из аргументов президента Буша, которым он доказывал необходимость удара по Ираку. Ранее на этой неделе адвокат Скутера Либи Тед Уэллс заявил, что его клиент якобы был принесен в жертву Белым домом с целью защитить ближайшего советника президента Буша Карла Роува. Некоторые эксперты считают это заявление эпизодической импровизацией, но не генеральной линией защиты Либи. По мнению Джонатана Терли, известного правоведа из столичного университета Джорджа Вашингтона, защита хочет сыграть на возможном скрытом предубеждении членов судебного жюри против администрации Джорджа Буша. Защита фактически дает понять, да, мы знаем, что вы не симпатизируете администрации Буша, и она на самом деле такая плохая, как вы и предполагали. Она хочет, чтобы этот парень, Скутер Либи, отдувался за ее грешки. Адвокат Либи заявил, что его подзащитный Навальный даже как-то раз высказал вице-президенту Дику Чейни озабоченность тем, что его, дескать, хотят сделать козлом отпущения. Ожидается, что на текущей неделе на дачу показаний по этому делу в суд могут вызвать бывшего пресс-секретаря Белого дома Ари Флайшера. Наблюдатели не исключают, что повестку с предложением выступить свидетелем получит и вице-президент Дик Чейни.
Рассказывал Алан Давыдов. Профсоюзы, судя по свежей статистике, исчезают в Соединенных Штатах как класс. Лишь 12% работающего населения состояли в прошлом году в профсоюзе. На 0,5% меньше, чем годом раньше, и наполовину меньше, чем всего 20 лет назад. При этом, если верить цифрам, движение, созданное для защиты прав рабочих, продолжает оставаться верным своим идеалам. Средний недельный заработок члена профсоюза составил больше $800. Зарплата не объединенных в союз всего 640. Верно ли это ощущение медленной гибели профсоюзного движения? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
В Америке это естественный процесс. Когда экономика становится динамичной, когда работодателей становится больше, когда происходит конкуренция, то тогда такой картель, как профсоюзы, он становится не нужен. То есть профсоюзы – это картель в ответ на то, что было очень небольшое число работодателей, были крупные предприятия. А сейчас, когда динамичный трудовой рынок, то в новых отраслях не члены профсоюзов, как это ни парадоксально, зарабатывают больше, чем члены профсоюзов. Если мы посмотрим на статистику, то мы как раз обнаружим, что самое большое членство в профсоюзах именно там, где существует значительная монополия работодателей. Самое большое членство в профсоюзах – это органы местного управления. Там, где работают пожарные, полицейские и учителя. Потому что там один работодатель, и против него надо защищаться. Самое меньшее членство в профсоюзах в самых передовых отраслях, которые динамично развиваются, то есть финансовые услуги, всевозможные новые технологии и торговля.
Профессор, но критики, например, крупнейшей торговой сети Walmart говорят, что она, как и другие корпорации, душит профсоюзы, не позволяя своим работникам создавать первичные организации. То есть профсоюзы губят не рынок, а алчный работодатель.
Нужна критическая масса рабочих, чтобы создать профсоюз. И такой критической массы просто не набирается. Если бы достаточное число работников Walmart собралось бы на общее собрание, Walmart запретить им создать профсоюз не может. Там просто не набирается. Активисты шумят, а основная рабочая масса за ними не идет. В Walmart очень динамичная рабочая сила. В Walmart работает очень много иммигрантов. Это для них огромная отдушина. Вообще, если мы посмотрим на статистику, мы как раз увидим, что среди иммигрантов членство в профсоюзах намного меньше. А среди коренного населения американского членство в профсоюзах больше. Естественно, вполне, что в Walmart есть какая-то доля активистов, которые считают, что им более выгодно создать профсоюз, и есть общая рабочая масса, которая считает, что они боятся, что они просто потеряют работу на это.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа вас ждут новости культуры. И мы потом еще поговорим о других российских политических событиях. Но сейчас 17 часов 30 минут. И это значит на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд во Владивостоке вынес приговоры по двум из четырех уголовных дел, возбужденных по фактам дедовщины в полку морской пехоты в поселке Славянка. Капитана Максима Ковтуна и мичмана Михаила Набойкина приговорили к 3-4 годам заключения. Соответственно, от дедовщины в полку пострадали более 20 солдат. Прокуратура Москвы расследует обстоятельства взрыва в общежитии МГУ на Воробьевых горах. По предварительной версии, которую сообщили в интервью Радио Свобода в ГУВД Москвы, взрыв произошел по вине самих студентов. Взрывное устройство, заложенное на верхних этажах 19-этажного корпуса, сработало сегодня утром. Никто не пострадал. Районный суд Владивостока выдал санкции на арест третьего подозреваемого в убийстве хабаровского журналиста Константина Боровко. Во вторник милиция задержала трех подростков по подозрению в нападении на журналиста. Президент Киргизии Курманбек Бакиев внес в парламент кандидатуру Азима Исабекова, исполняющего обязанности министра сельского хозяйства. хозяйства для утверждения в должности премьер-министра страны. Ранее депутаты дважды проголосовали против назначения Феликса Кулова на пост премьера. Новым президентом УЕФА стал легендарный французский футболист Мишель Платини. Выборы проходили на конгрессе в Дюссельдорфе, Германия. Платини получил на 4 голоса больше, чем нынешний глава УЕФА швед Ленард Юхансен, который занимал этот пост с 1990 года. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна российская политическая новость. В Москве проходит съезд партии «Возрождение России», который возглавляет бывший спикер Госдумы Геннадий Селезнев. Эта партия сегодня объявила об объединении с Союзом воинов Афганистана. Новая политическая сила заявляет, что хочет стать конструктивной оппозицией. Ожидаемого политологами объединения Селезневской партии с патриотами России Геннадия Семигина так и не произошло. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Съезд сторонников партии «Возрождение России» начал ее бессменный лидер Геннадий Селезнев. Перед своими коллегами он зачитал речь о том, как именно должна строиться и развиваться экономика России. Много говорил об образовании, демографии, олигархическом куршевеле.
Модернизация государства, формирование гражданского общества предусматривает, чтобы система образования формировала сознательного гражданина, эффективно участвующего в демократическом процессе. Для решения этой задачи приоритетными, опять же, ориентирами становятся способность к самоорганизации, умение отстаивать свои права, участвовать в деятельности создания общественных объединений. Тем более, как вы понимаете, речь идет о молодом поколении.
Постепенно лидер партии перешел к главному вопросу дня. Оказалось, что лишь поздно ночью вчера удалось окончательно договориться об объединении с Союзом воинов Афганистана. В связи с этим у нового объединения изменится название и устав. К выборам в Государственную Думу Селезнев и афганцы пойдут как патриотические силы за Родину.
К нам пришли наши афганцы. Это организация, которую лично я знаю уже очень давно. Приходило с ними взаимодействовать, и будучи на посту председателя Думы, и так, и в регионах, когда бываешь. Это, как говорится, битый, сильный народ, преданный Родине. Народ, который действительно организовался в силу, которая сегодня никому нельзя не считаться. И вот эти люди приняли решение вступить в нашу партию, чтобы мы действительно, обновившись, укрепившись за счет этой авторитетной, разветвленной, хорошей дисциплины и финансовой организации, могли делать большие дела.
После выступления делегаты съезда зачитали поздравления от лидера Народной партии Геннадия Гудкова и лидера партии «Патриоты России» Геннадия Семигина. На пресс-конференции для журналистов лидер нового политического объединения рассуждал о перспективах на предстоящих выборах.
Очень сложная перспектива, потому что вы сами понимаете, что сейчас раскрутиться будет не так-то просто. Тем более вы видите, что режима наибольшего благоприятствования со стороны государственных каналов массовой информации, я думаю, мы не получали. И, может быть, если мы получим, то не широкий экран, а лишь маленькую форточку. Вот, поэтому будет сложно, но используя уже опыт и используя то, что хорошие организационные структуры по всей России, мы, конечно же, сейчас примем максимум, чтобы нас узнали для начала.
Говорил лидер партии «Возрождение России» Геннадий Селезнев. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
От новостей политических перейдем к новостям культуры. У микрофона мой коллега Иван Толстой.
Китай резко осудил планы японских кинодокументалистов снять фильм, в котором отрицается факт массовых убийств китайского мирного населения и японской армии в Нанкине в 1937 году. На военном трибунале союзников после Второй мировой войны было объявлено, что в Нанкине были убиты 142 тысячи мирных жителей и пленных. Согласно китайским источникам, убитых было 300 тысяч. Немецкие кинорежиссеры 62-летняя Регина Циглер и 64-летний Дитер Ведель решили привлечь внимание к недостаткам здравоохранения и пенсионной системы страны через художественные кинокартины. В феврале выйдет фильм Дитера Веделя «Мой старый друг Фриц» о больницах и врачах, озабоченных прежде всего получением денег. На прошлой неделе по телевидению была показана научно-фантастическая лента Регины Циглер «Восстание стариков», действие которой отнесено в 2030 год. Этот фильм посмотрел
посмотрели более 10 миллионов зрителей, он вызвал широкое обсуждение в прессе. В настоящее время в Германии на каждых двух работающих приходится один пенсионер. В 2037 году эта пропорция составит 1:1. Общественное мнение Голливуда еще не определило своих симпатий на предстоящих в 2008 году выборах президента США, однако Элизабет Тейлор уже решительно высказалась в поддержку Хиллари Клинтон. 74-летняя актриса внесла в фонд этого кандидата $2100, максимально допустимую сумму от частного лица на первой стадии избирательной кампании. На фестивале независимого кино Sundance в Парк-Сити, штат Юта, был показан новый фильм Люка Бессона «Ангел А». Это малобюджетная черно-белая картина о приключениях американца алжирского происхождения в Париже. Бессон, автор таких фильмов, как «Ее звали Никита», «Леон», «Жанна Дарк», «Пятый элемент», впервые приехал на фестиваль Sundance и был поражен восторженным приемом, который ему оказала тамошняя публика, традиционно критически настроенная к признанным авторитетам. Весной «Ангел А» выйдет на американские экраны. Харрисон Форд, исполнитель роли Индианы Джонса в кинотрилогии Стивена Спилберга, признан лучшим актером боевиков. Таковы результаты опроса, проведенного газетой Sun. На втором месте Арнольд Шварценеггер в роли Терминатора. На третьем Шон Коннери, сыгравший в нескольких фильмах Джеймса Бонда. Далее следует Брюс Уиллис, «Крепкий орешек», Кристофер Ривз, «Супермен» и снова Харрисон Форд, «Звездные войны». Среди актрис первой назвали Сигурни Уивер в фильме «Чужие». Эмма Фауст Тилман, 114-летняя американка из Хартфорда, штат Коннектикут, объявлена компанией «Мировые рекорды Гиннесса» старейшей жительницей Земли. Это произошло после кончины на 116-м году жизни пуэрториканца Эмильяно Меркадо дель Торо. Эмма Тилман, уроженка Северной Каролины и дочка бывшего раба, принадлежит к семье долгожителей. Три ее сестры и брат прожили больше 100 лет. Она никогда не носила очков и только 4 года назад стала обитательницей дома для престарелых. В настоящее время в мире насчитывается 86 человек старше 110 лет.
Иван Толстой, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжим тему регистрации российских политических партий для участия в локальных местных выборах, которые начали 15-20 минут тому назад. В Дагестане продолжается крупный скандал, связанный в отказе регистрации партийного списка СПС, КПРФ и еще нескольких партий. 11 марта здесь предстоят выборы в Народное собрание республики. Местный закон о выборах содержит норму, согласно которой любая партия должна выдвинуть на выборах кандидатов от всех 53 районов республики. В случае, если по одному из регионов кандидаты выбывают, отклоняется весь список, что и произошло с, по крайней мере, с партией «Союз правых сил». Тему продолжит мой коллега Андрей Бабицкий.
На пресс-конференции в Москве председатель политического совета СПС Никита Белых рассказал о причинах, по которым кандидаты от Хасавюртовского района выбыли из партийного списка. Один пропал без вести, его сожженную машину нашли в лесу, другие были подвергнуты давлению и запугиванию. Зная ситуацию в Дагестане, в это несложно поверить.
Пропал без вести заместитель главы администрации Кирьянского района по ГО МЧС Магомедом Армагомедов. Это первый номер в Кирьянской районной группе партийного списка «Союз правых сил». Позавчера его машину нашли сожженной в лесу. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. К сожалению, мы на сегодняшний день не располагаем больше информации по этому, на наш взгляд, вопиющему случаю. Кроме того, под давлением, и, собственно, факт этого давления засвидетельствованы, представители Хасавюртской группы, 4 человека, написали заявление о выходе из списка, что послужило основанием избирательной комиссии Республики Дагестан снять список «Союза правых сил» этих выборов.
Похожая участь постигла и КПРФ. Кандидаты от Рутульского района написали заявление о самоотводе, а потом попытались отозвать их. Им было отказано. Секретарь Дагестанского регионального отделения КПРФ Магдим Магомедов также утверждает, что на лиц, подписавших заявление, оказывалось административное давление. Сейчас обе партии пытаются как-то воздействовать на ситуацию с тем, чтобы вернуть себя в избирательную кампанию. Эксперты считают, что эти усилия едва ли увенчаются успехом. СПС уже направила в Центр избирком и Народное собрание Дагестана письмо о переносе даты выборов. Никита Белых.
Я уже подготовил и направил письмо в адрес Рыжникова, председателя Центральной избирательной комиссии, в адрес Народного собрания Республики Дагестан, просьбой, требованием рассмотреть вопрос о переносе выборов, потому что выборы должны в соответствии с Конституцией и международными нормами проходить на основе свободного волеизъявления. То, что происходит сейчас в Дагестане, как свободным волеизъявлением, назвать нельзя. Естественно, мы будем обжаловать действия и Республиканской избирательной комиссии в части снятия нашего списка. Мы будем обращаться и в правоохранительные органы. Этот процесс уже запущен. На каком этапе мы сможем взаимодействовать с Компартией, пока не знаю. Они сейчас вырабатывают собственную тактику. На мой взгляд, она направлена на то, чтобы любыми путями сохраниться в этих выборах и как-то договориться с руководством республики. Для нас важен вопрос в принципе. Да. То есть мы считаем, что те действия, которые происходят в Дагестане, это беспредел. Даже на фоне вот того куцого, кастрированного избирательного законодательства, которое сейчас существует в Российской Федерации, действия республиканских властей вызывают шок и трепет.
КПРФ обратилась в Верховный суд Республики с иском о пересмотре решения Центра избиркома. Кроме того, коммунисты планируют провести акцию протеста в Махачкале. Митинг, планировавшийся на субботу, перенесен на воскресенье. Мало кто сомневается в том, что решение о снятии сугубо политические. Что же лежит в их основе? Руководитель неправительственной организации «Лаборатория социального анализа» в Махачкале Хаджи Мурат Камолов не сомневается, что заказ направлен федеральным центром, который одержим идеей выправить удручающие показатели «Единой России» на региональных выборах.
Заказ федерального центра, который 45,7% всего получил по всей Российской Федерации, для «Единой России» по всем региональным выборам, для Дагестана получен заказ 60% и более. То есть наша власть получила действительно пожелания и настоятельные рекомендации от Кремля получить 60% и более для «Единой России». Самая, конечно, такая десятибальная из 10 возможностей оценка этим выборам будет, если «Единая Россия» наберет 61%. Оставшиеся 39%, они, в принципе, могут обеспечить минимальную проходимость для трех партий. По 6-7 человек другие партии тоже могут пройти туда. Исходя из вот этих соотношений, видимо, президент Республики Дагестан и соответствующие избирательные комиссии Республики Дагестан поставили вот такую задачу перед обществом, они сигнализировали об этом, что надо поддержать это и главам администрации.
А где, как ни в Дагестане, администрирование такого рода имеет наибольшие шансы на успех? Тем более, что у главы республики Муху Алиева довольно богатый опыт в организации выборов еще с советских времен, рассказывает редактор Северокавказской службы «Радио Свобода» Муртуз Дугричилов.
Я вот у себя в блокноте нашел стенограмму встречи первого секретаря обкома КПСС Муху Алиева, который сегодня является президентом республики. Это 21 марта 90-го года. И мы тут видим, как первый секретарь областного комитета озадачивает руководителей партийных структур, дает им ЦУ не пропустить ни одного демократа в партию, иначе вам не работать. И мы видим, что тот же механизм, та же лексика, та же стилистика и сегодня.
Стоит ли продолжать борьбу, если шансы добиться успеха в лучшем случае равны нулю. Член Федерального бюро партии «Яблоко» Максим Резник, которая, кстати, самая первая в Дагестане попала под раздачу Центра избиркома, утверждает, что стоит. Хотя странно было бы услышать что-то другое.
Над темой работал мой коллега Андрей Бабицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев внес в парламент кандидатуру Азима Исабекова, исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, для утверждения в должности премьер-министра страны. Международное агентство по атомной энергии призвало Иран снять запрет на въезд в страну своих инспекторов для обследования иранских ядерных объектов. Россельхознадзор снял запрет на поставки говядины из Молдавии. Новым президентом УЕФА стал легендарный французский футболист Мишель Платини. Выборы проходили на конгрессе в Дюссельдорфе, Германия. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Россия планирует присоединиться к Всемирной торговой организации до конца 2007 года. Об этом на конференции Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Состоялись переговоры с комиссаром ЕС по торговле, обсуждали очень серьезный блок проблем, который у нас остался в взаимоотношениях с ЕС. В целом переговоры, безусловно, всегда очень сложные. С ЕС у нас осталось порядка 5 сложных проблем. Мы договорились о графике их решения в дальнейшем. Мы подписали здесь 2 последних протокола. Это, правда, технические протоколы, потому что переговоры мы завершили давно, но мы подписали последние 2 протокола здесь. Это Коста-Рика и Сальвадор. Мы провели переговоры с Грузией. Достаточно позитивные переговоры, и у нас наметился прогресс в выходе из той ситуации, которая складывалась. Надеюсь, что в этом году мы сумеем завершить переговорный процесс.
Центральный банк России с 29 января 2007 года снижает ставку рефинансирования с 11 до 10,5% годовых, говорится в сообщении банка. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в октябре 2006 года с 11,5 до 11%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Доля российского газа на рынках Европейского Союза будет постоянно увеличиваться и к 2030 году вырастет с нынешних 25% до 40%, говорится в докладе НАТО и «Энергетическая безопасность», который был подготовлен исследовательской службой Конгресса Соединенных Штатов. В целом Россия в этом документе называется ключевым поставщиком нефти и газа в страны ЕС, которые к 2030 году, по оценкам экспертов Конгресса, будут покупать до 70% всех необходимых им энергоресурсов. Совет директоров Государственного агентства по страхованию вкладов 13 марта планирует рассмотреть вопрос о постепенном снижении размера страховых взносов банков, участников системы страхования частных вкладов, сообщил заместитель руководителя агентства Андрей Мельников, не уточнив детали этого решения. Ранее генеральный директор агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов говорил о том, что ежеквартальный страховой взнос можно было бы снизить с нынешних 0,15% от объема частных вкладов до 0,13%. В этот же день, как ожидается, совет директоров агентства по страхованию вкладов рассмотрит перспективы увеличения до 300 тысяч рублей страхового возмещения по банковским вкладам граждан, говорит генеральный директор агентства Александр Турбанов.
При вступлении закона в силу была установлена сумма в размере 100 тысяч рублей. Государственной Думой был принят закон, инициированный правительством, и с 9 августа эта сумма увеличена почти в 2 раза до 190 тысяч. Ну и более того, мы уже провели расчеты, которые показывают, что в начале 2007 года мы сможем выйти с предложением об увеличении суммы страхового возмещения до 300 тысяч рублей.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий размещение наружной рекламы. В частности, он запрещает ее распространителям иметь более 35% разрешений на установку рекламных конструкций от числа всех действующих на территории муниципального района или городского округа. Кроме того, в соответствии с законопроектом, выдача разрешений на установку рекламных конструкций на земельных участках, зданиях либо другом недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности, должна происходить на конкурсной основе. К участию в таких конкурсах не допускаются распространители рекламы, уже имеющие более 35% разрешений от числа всех действующих. После вступления в силу с 15 января 2007 года изменений миграционного законодательства уже более 100 тысяч человек по всей России встали на миграционный учет, а более 30 тысяч мигрантов обратились за получением разрешения на работу, сообщили представители Федеральной миграционной службы. По их данным, в конце 2005 года в России было более 10 миллионов трудовых мигрантов. Однако только 1 миллион 150 тысяч иностранных граждан работали в стране легально. Однако сейчас, по данным председателя Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Плигина, количество нелегальных трудовых мигрантов в стране значительно больше.
Эти законы решают проблему примерно 15 миллионов человек, которые сейчас оцениваются как нелегальные мигранты. Мы полагаем, что эти законы дадут им возможность зарегистрироваться, нормально платить налоги и, соответственно, получать защиту Российской Федерации тогда, когда эта защита нужна. Эти законы выгодны России, и эти законы восстанавливают в некоторой степени историческую справедливость. Эти законы открывают возможности для лиц из СНГ.
Правительство России перенесло с 1 февраля на 1 ноября 2007 года срок введения на предприятиях алкогольной промышленности счетчиков алкоголя, которые должны в автоматическом режиме передавать данные в единую государственную автоматизированную информационную систему. Таким образом, правительство согласилось с мнением экспертов, утверждавших, что с 1 февраля рынок алкогольной продукции в стране мог бы столкнуться с очередным кризисом в случае, если автоматическая передача данных об объемах производства алкоголя не будет налажена. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 50 копеек. На выходные понедельник 26.56. Евро сегодня стоит 34 рубля 41 копейку. Курс на следующие дни 34.32. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Компьютер, не исключено, становится более близким многим американцам существом, чем семья и друзья. 65% опрошенных признали, что они проводят у компьютера больше времени, чем с членами семьи. 80% гораздо больше полагаются сейчас на компьютер в выполнении самых разных запросов, чем 3 года назад. Интересно, что отношения американца с электронной машиной все больше напоминают любовный роман. В этом романе явно много эмоций, в том числе негативных. Больше половины респондентов сказали, что их последний контакт с компьютером вызвал чувство раздражения, гнева, горечи. Средний американец тратит 12 часов в месяц на устранение разных компьютерных неполадок. Тем не менее, подавляющее большинство считает, что отношения с электронной машиной будут укрепляться. Нью-Йорк вскоре станет родиной первого в мире официального городского презерватива. Нью-йоркские власти, уверенные во всепобеждающей силе бренда, намерены заказать презервативы в фирменной городской упаковке. Что будет на ней изображено, пока не ясно. Городское управление здравоохранения ежегодно распространяет 18 миллионов бесплатных презервативов в различных клубах, барах, маникюрных салонах и даже тюрьмах в надежде предотвратить распространение СПИДа и других венерических заболеваний. Об эффективности этой меры сказать трудно, но, как считает главный врач города, даже в деле борьбы со СПИДом бренд может решить почти все. Нетрадиционная сексуальная ориентация значительного процента бараньей популяции, точнее попытка американского профессора докопаться до причин однополых наклонностей баранов, вызвала не только шумные протесты в США, Великобритании и Австралии, но и угрозы в адрес исследователя, изумленного такой реакцией. С подробностями Ян Рунов.
Профессор Орегонского университета здравоохранения и науки Чарльз Розелли, изучая однополую сексуальную ориентацию у баранов, обнаружил, что эту ориентацию можно выявить по особенностям строения мозга. И тут против выступили активисты движения «За права геев» и «За права животных». Они решили, что Чарльз Розелли работает над созданием средства для исправления баранов-гомосексуалистов, превращения их в гетеросексуалов путем гормонального лечения и вживления в мозг неких чипов. А далее возникли опасения, что ученые попытаются таким же образом исправить и людей-гомосексуалистов. Чарльз Розелли выступил с разъяснением, что сексуальная ориентация человека – очень сложный комплекс, который пока далеко не ясен, а слухи об исправлении с помощью гормонов и имплантов – просто чушь.
Вопрос о причинах сексуального влечения, особенно однополого, вызывает много споров. В исследованиях биологических факторов мы использовали овец и баранов, особенно баранов-гомосексуалистов, составляющих приблизительно 8% самцов. Одна группа баранов росла в однополой среде, ну, как это бывает, скажем, в армии. Но выяснилось, что и в этом случае бараны-гомосексуалисты составили все те же 8%. Значит, одна лишь среда не может сформировать сексуальную ориентацию. Тогда гены? Но и здесь, думается, нельзя выделить один определенный ген, ответственный за сексуальную ориентацию. Скорее, это целая семья генов. Если информацию, которую получим путем исследования баранов и других животных, мы соединим с результатами исследования человека, то тогда, может быть, это поможет нам объяснить, как сексуальная ориентация формируется в результате взаимодействия и гормонов, и генов. Специалист по биоэтике, профессор Пенсильванского университета Пол Рут Волпи поддержал своего коллегу-ученого, но выразил опасение, что если действительно удастся раскрыть механизм зарождения сексуальной ориентации и найти средства контроля, то родители, например, могут принять меры к тому, чтобы у них не родился ребенок гей. Впрочем, считает профессор Уолпи, это соображение не должно и не может остановить дальнейшие научные исследования в области сексуального поведения.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг новый сингл группы Fall Out Boy установил рекорд, потеснив на первой строчке хитов журнала Billboard давнего лидера сингл Beyoncé Irreplaceable. Только что вышедшая композиция группы, которая называется This Ain't a Sin, This Is Arm Race, стала самым популярным за 9 лет новым синглом.
Зажигательный образчик американской поп-музыки завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений, следующий час нашей программы, мы поговорим о происшествиях в общежитии МГУ. Еще один разрыв, милиция его расследует. Киргизская политическая жизнь, проблемы со свободой прессы в Петербурге, эти и другие темы. В следующем часе нашей программы слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.